В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Москве уже четвертый раз прошла конференция «Российские альтернативы», которую неофициально называют «Ходорковские чтения». Экспертное моделирование, проведенное под руководством социолога Георгия Сатарова, показало, что экономический кризис изменил траекторию развития России. Сейчас абсолютно равные шансы на реализацию имеют три сценария – охранная диктатура, диктатура развития и революция. Вялая Россия – главный сценарий, по которому страна шла последние годы, или умная западническая смарт-Раша всходят со сцены. Экономисты обсуждали, что власть России может и должна сделать в условиях кризиса. Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин предложил дирижистскую программу из пяти пунктов.
Значит, первое, нужно ограничить произвол монополий, потому что иначе все идет в рост цен. И второе, нужно ограничить коррупцию, потому что иначе все идет в рост спроса в Лондоне, в Швейцарии и в других приятных местах. Поскольку люди что-то должны производить, а то, что произведенное, нужно кому-то покупать, нужен умеренный протекционизм в рамках хотя бы существующего в рамках Евросоюза. Обеспечение прожиточного минимума всем гражданам России, реального прожиточного минимума и дифференцированного по регионам. И последнее – это модернизация инфраструктуры, как то, что резко улучшит экономический климат.
Ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев усомнился, можно ли при нынешнем уровне коррупции что-то вообще сделать.
Инвестиции в инфраструктуру – это замечательная мера. Можем ли мы надеяться, что хотя бы большая часть этих денег останется в России? То же самое относится и к более важным проблемам, связанным, например, со здоровьем населения. Понятно, как в России можно бороться с распространением наркотиков, поддельными лекарствами, но непонятно, как это сделать при нынешнем состоянии правоохранительной системы. Для того, чтобы помочь населению, я предложил бы не просто снизить, а обнулить импортные пошлины на лекарства и еду, на продукты питания. Производители этих товаров, конечно, защищены масштабной девальвацией, которая прошла.
Экономист Ирина Ясина уверена в том, что без политических решений успеха не будет.
Лучший способ борьбы с коррупцией – это все-таки свободные выборы. Нам нужно общество донести до власти каким-то образом, а что не надо рецепты придумывать. А вот свободные выборы, которые, если человек проворовался, на следующий срок он просто идет в определенном направлении, вот это то, что на самом деле кажется далеким и кажется неважным, но это то, без чего мы на ноги не встанем.
Эксперт компании МК-аналитика Олег Буклемишев также предложил ряд решений явно политического свойства.
Многое о том, что говорили, это вопросы долгосрочной экономической политики, которая должна быть сформулирована в парламенте. То, что нужно делать срочно, это очевидно. Это нужно действительно поддерживать устойчивость финансового сектора, не закрывать глаза на проблемы, а их лечить, обеспечивать прожиточный минимум. Людям, наиболее незащищенным категориям, безработным, пенсионерам, семьям с детьми, перевел бы объемы финансирования там, где это возможно и там, где это целесообразно, на муниципальный уровень, там, где хоть как-то сохранились какие-то демократические механизмы принятия решений и формирования бюджета.
Михаил Ходорковский из тюрьмы прислал свой ответ на вопрос, как обеспечить инновационное развитие экономики России. Его зачитал Александр Аузан.
Независимость судов, финансовая независимость местного самоуправления, ограниченная политическая конкуренция и независимость СМИ. Речь идет об электронных СМИ. Инвестиции в инфраструктуру под контролем независимых судов, СМИ, политических структур в рамках федеральных и региональных парламентов.
Общее для экономистов, государственников и либералов сформулировал Михаил Делягин.
На первых шагах все понимают, что необходимо ограничить коррупцию, потому что это главная преграда экономики, главная преграда любому развитию, хоть либеральному, хоть авторитарному. Это значит оздоровить государство. Необходимо ограничить произвол монополий, что само собой разумеющаяся вещь. И необходимо обеспечивать социальную защиту. И необходимо обеспечивать модернизацию. Ну, кто-то говорит производственную инфраструктуру, кто-то говорит инновационных технологий, это уже детали. Но понятно, что нужно перетаскивать экономику на новый уровень технологического развития, потому что советское наследство частью проедено, частью разрушено осознанно. И без роли государства здесь сделать ничего нельзя. Не сходится. Одни говорят, что государство должно только создавать условия и все. Другие говорят, что государство должно влезать, что-то делать руками. Но принципиальный подход один. В обществе есть консенсус. И это именно то, чего смертельно боится нынешнее государство.
Политические граничные условия для реализации этого минимального сценария.
Это замена правящей клептократии нормальной бюрократии, которая немножко, наверное, хулиганит, но понимает, что она существует для реализации общественного блага, а не для для набивания своего кармана. Это граничные условия. Понимаете, ведь госуправление это не для умных, это не для Эйнштейнов. Пусть они идут в науку, в бизнес, в культуру, еще куда-нибудь. Для государств нужна ответственность и организованность. И этого достаточно. И вот эта вот ответственность и организованность и есть граничные условия, и никто с ними не спорит, потому что они само собой разумеются.
Профессор Александр Аузан дал несколько другое, чем Михаил Делягин, резюме.
Некая программа минимум вот вас как-то вытанцовывает?
Как ни странно, да. И, на мой взгляд, это основано на том, что у людей могут быть разные взгляды, но диагностируется такое явление, как кризис. Потому что довольно очевидно, что крайне маловероятно возвращение России к статус-кво, к прежнему положению, когда можно было жить на нефтяную ренту, устраивать власть так, как она была устроена. Такая вероятность не исключается, но она очень мала с точки зрения всех. Поэтому где при наличии разногласий по таким вещам, как, скажем, протекционизм, пошлины, откуда начинается модернизация, а где зона сходимости взглядов? Во-первых, есть вещи, которые все экономисты понимают близко к пониманию правительства, что да, нужна финансовая стабильность, нужно поддерживать население в этих условиях, держать социальные программы. Есть пункты, которые правительство провозглашает, но не делает. А как раз их экономисты считают крайне значимыми. Скажем, демонополизация, реальные меры по противодействию коррупции, модернизация инфраструктуры, говоря и о жилищном строительстве, и об энергосберегающих технологиях. Опять подчеркну, это провозглашение. Но правительство антикризисной программы. Но это практически не делается, в отличие от определенных мер по банкам реальному сектору. Наконец, есть меры, которых точно нет в правительственной программе. Потому что, мне кажется, практически все экономисты согласны, что трудно менять серьезные экономические институты, не меняя политические институты. Например, коррупция. Можно попытаться децентрализовать коррупцию, но это уже изменение политической системы. В этом смысле необходимость выхода на конкуренцию политическую признается, хотя, замечу, в разных вариантах, потому что, скажем, Михаил Ходорковский говорит об ограниченной конкуренции как реальной модели, а он фактически был равноправным участником обсуждений, хотя и членом корреспондентов, письменных лиц. Затем очень важная идея, которая объединяет экономистов, сдвиг на муниципальный и региональный уровень. Передать туда как правомочия, так и необходимые средства для решения, потому что там живая обратная связь гораздо более реальна даже в нынешней ситуации. Это довольно очевидное решение, которого нет в видимых и даже планируемых направлениях деятельности власти.
И политическая все-таки составляющая, что вот из этого блока, опять же, может быть по минимуму реализовано без серьезных изменений, да, каких-то институциональных, и что явно в далекой перспективе.
Такое эффективное решение бюджетных вопросов, восстановление контроля за бюджетными потоками невозможно, если не делается несколько шагов, связанных с оживлением политической конкуренции, повышением роли парламента или хотя бы местных парламентов, и это минимальные элементы восстановления обратной связи. То же самое касается институтов гражданского общества, потому что поддержка малого и среднего бизнеса и оживление институтов гражданского общества очень близко связанные задачи. Скажем, вопрос о поддержке разного рода кредитных товариществ и так далее, это фактически создание в малом бизнесе и в населении структур, которые одновременно есть институты гражданского общества. Поэтому видны некоторые шаги, которые можно делать завтра.
Будут ли?
Я полагаю, что сейчас в июне не будут, но поскольку вероятность второго удара кризиса на самом деле гораздо выше, чем считают в правительстве, и, похоже, здесь с точки зрения экономистов близки, то он отрезвит, к сожалению. К сожалению, потому что лучше, когда это происходит не через второй удар кризиса, а все-таки через адекватное понимание ситуации.
Говорил один из руководителей Института современного развития Александр Аузан. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Способна ли интеллектуальная элита России возглавить движение за перемены? Состояние российского общества этому не способствует, считает аналитик компании «Никола М» Михаил Афанасьев.
Отчетливо проявился страх россиян остаться с путинским государством без Путина. Путин стал единственным гарантом, укротителем того жуткого Левиафана, поскольку никаких иных институциональных гарантий просто нет. Все 2000-е годы россияне остро ощущали ненадежность и зыбкость вот, вожделенной и, наконец, обретенной стабилизации. Сейчас, в условиях кризиса, это экзистенциальный страх лишь усугубился.
Аналитик Кирилл Рогов убежден в том, что поведение элит в России изменится с развитием экономического кризиса.
Есть одно фундаментальное изменение, которое произошло и, видимо, достаточно необратимо. Тот кризис, который мы имели осенью, продемонстрировал всем абсолютную зыбкость. Благополучие, экономическая и социальная модель, которая была предложена в середине 2000-х годов, она не является работающей моделью, она является иллюзией. Все элиты это осознали в связи с осенним кризисом. Это было слишком видно, как все начинает рушиться при изменении одного параметра. Мы осознали, что идеологической платформы путинизма больше не существует, и именно здесь есть пространство для творчества элит.
О конкуренции разных элитных групп говорил на конференции «Российские альтернативы» заместитель директора Центра политических технологий Борис Макаренко.
У нас сейчас тандемократия. Ясно, что тандемократия есть переходная структура власти, но все равно, что бы ни происходило, Россия остается президентской республикой с высокой ролью этого института, института лидера. Другое дело, что для того, чтобы выйти из кризиса, совершить модернизацию, этот лидер должен создать другие институты, распределить бремя власти, создать правила конкуренции этих институтов. А вот здесь все три президента, какими бы разными они ни были, какие разные перед страной не стали, стояли задачи, похожи в одном. Они понимали необходимость создания других институтов для того, чтобы страна развивалась, и одновременно не доверяли этим институтам, не доверяли институту, который контролируется из единой точки меньше, чем на 99%. В условиях кризиса обострилась конкуренция разных групп интересов за ресурсы. Эта конкуренция будет обостряться и дальше, пока она как-то разруливается и управляется, но, я думаю, еще не вечер. Страна выйдет из этого кризиса с обновленной структурой групп интересов, присутствующих во власти и исполнительной, законодательной, и федеральной, и региональной.
Политолог Марк Корнов отметил, что интеллектуалы России должны ясно сказать правящей группе – либо вестернизация, либо глубокий кризис и распад в течение ближайшего десятилетия.
Нам абсолютно необходимо эту трагическую дилемму, которая стоит перед страной – либо smart rush, либо обрушение ни культуры, ни цивилизации, а просто страны в ее нынешних границах – сделать абсолютно понятным достоянием общественности и элиты как таковой, для того, чтобы они публично были поставлены перед альтернативой. Чем жертвовать? Рисковать собой, своими статусами во имя выживания страны или рисковать страной во имя сохранения своих личных статусов? Вот это я считаю нравственным долгом интеллектуальной элиты. Перед элитой политической и перед остальным населением страны.
Историк Юрий Афанасьев усомнился в способности либеральной элиты формулировать альтернативу.
Они находятся в состоянии коллаборационистов. Надо жить с ним, надо сотрудничать. Именно с этой властью. Функционально эта позиция сводится к тому, что вот эта самая либеральная позиция, она играет именно охранительскую роль по отношению к этой ситуации и власти, и она консервирует именно это состояние и эту власть.
Итоги этой дискуссии подводит сотрудник Института современного развития Евгений Гантмахер.
Все-таки было констатировано, что элита у нас недостойна тех масштабов задач, которые стоят в России. То есть события сами по себе, а элита, которая могла бы что-то предложить, она, собственно, это должна делать, какие-то идеи, мысли, она, к сожалению, так же, как и наша власть, она идет где-то в хвосте, чего-то выжидает, а иногда даже, как было сказано, коллаборационирует. То есть я это понимаю не в смысле сотрудничества, в смысле коллаборационизм – это исходя из каких-то корыстных, извините, соображений, делает то, на самом деле, видимо, какие в глубине души мысли не разделяет. Наша элита пока, видимо, не поняла, что ей надо объединяться, а не разбегаться по углам. Потому что это, видимо, какой-то миф раннеперестроечный, что мы одним шагом сейчас перешагнем там в какую-нибудь там французскую, немецкую, американскую политическую систему, когда элита там действительно, она очень разнообразна, она конфликтует внутри себя, и это двигатель. Она переливает народу, она борется за его симпатии, но она разная, там есть выбор. Там фактически мы имеем дело с аукционом. Вот, пожалуйста, вот они, так сказать, программы, представители. Хочешь, голосуй за этого, хочешь за этого. Но мы как-то, к сожалению, пока до этого не дожили. Мне показалось, что надо начинать с АЗОВ, к сожалению. Но прошло 20 лет с времен перестройки, а мы вынуждены, сегодня были сказаны слова «гласность» и прочее. И я еще раз говорю, мне кажется, что очень похожая ситуация на то, что было с диссидентским движением вот, в советскую эпоху. Надо начинать с какой-то искренности. Надо сначала поставить вопрос перед самим собой. Ты с этим миришься, ты хочешь жить в этой ситуации. Пожалуйста, это твой выбор. Но тогда у страны нет перспектив. Наши коллеги-экономисты, по-моему, показали это достаточно хорошо. Но если все-таки человек считает, что что-то не то в этой стране, то он, видимо, должен для себя какие-то базовые вещи выяснить. Быть правдивым и перед самим собой, и перед окружающими. Не идти вот на эти какие-то, знаете, там, корыстные уступки. Власть очень умеет манипулировать, и у нее есть деньги, пока еще, во всяком случае. Наверное, объединяться и не бояться этого ради решения каких-то вопросов. Уметь договариваться между собой. Вот эти люди, чтобы быть элитой, они должны договориться. И они должны договориться вот на этих базовых ценностях.
Ну о чем договориться все-таки?
Мне кажется, они должны договориться о том, что они рано или поздно предложат нашему обществу некое меню. Да, разные программы. Но эти программы должны строиться в рамках какого-то коридора. А коридор, кстати, был назван. Это закон, это демократия.
Вторая глава Конституции права.
Вторая глава, да. Мы же пришли в этом обсуждении чуть ли не к библейским заветам. Не воруй, не убей, проводи свободные выборы. Вот такие вот элементарные вещи, к сожалению, для России, к сожалению, для российской политической системы надо начинать буквально с самого начала. Но это было не то, что было там в 85-м году. Ситуация намного хуже, потому что за эти 20 лет значительная часть нашего общества, конечно, разочаровалась. Люди уже пугаются слова «демократия». Как у нас сказал господин Сурков, что сказал? Сначала порядок, а потом свобода. Ты это внедряется. А под, так сказать, порядком мы погибаем это единомыслие, не инакомыслие. А это единомыслие, это хождение в струночку, голосование, как у нас это принято в нашей Государственной Думе и во всех других законодательных собраниях и прочее. Я бы сказал, те люди, которые принимали участие в обсуждении, и они представляют, наверное, нашу элиту, разные ее части. Мне кажется, они начинают это осознавать. Главное в другом. Как быстро это будет осознанно и произойдет какой-то качество переход. Ну, будет ли это быстрее, чем наша экономика обвалится под грузом вот этих колоссальных экономических проблем? Я боюсь вот этого варианта. Когда экономические проблемы станут настолько большими, люди захотят что-то там продемонстрировать, какой-то свой протест, что-то, а нам нечем будет предложить. Власть, понятно, власть разбежится, да она и сейчас. Мы тут констатировали, что вообще-то никакой вертикали власти нет, и власть принадлежит либо, как тут было сказано, ментам, либо каким-то там организованным группировкам во главе с чиновниками. Ну что у нас сейчас трудно границы какие-то провести между бизнесом, чиновниками, даже криминалитетом. Это вот запрос к интеллигенции. Интеллигенция, элита, она и должна дать ответ вот на этот вопрос, когда люди скажут, и что нам делать? Вот такого, к сожалению, пока у нас нет. И мне кажется, вот это то, чем сейчас все мы должны заняться, каждый на своем месте, внести какой-то вклад в эту повестку дня, но чтобы она была. Мне кажется, что политические изменения в стране, видимо, скоро будут очень быстрыми. Ну, давайте вспомним солидарность польскую. Ну, буквально в течение там нескольких месяцев из маленького профсоюза там на одной верфи, это стало могущественной силой, почему это был профсоюз. У нас это может быть любое общественное движение. Вот вспомним советское время, как было там шахтеры. Я не знаю, как это произойдет. Но, к сожалению, я боюсь, что это будет происходить в рамках вне системы. Но все равно для того, чтобы спасти страну, понадобится какая-то повестка дня. Очень разная. Начиная от самых общих вопросов. Допустим, действительно возврат к свободным выборам. Действительно независимых судов. Все-таки гарантии частной собственности. Это вам скажут и левые, и правые. И кончая конкретными рецептами. Что нам нужно делать в социальной сфере? Что нужно сделать для того, чтобы действительно экономика была инновационной?
Нужно что-то типа польского, если уж вы сказали про солидарность, типа польского Коскор, который, собственно, и дал солидарности программу.
Ну, в общем, да, некое интеллектуальное элитное звено. Давайте вспомним про Коскор. Движение, которое сформировало мысли, которые оказались близки к большей части населения. И, видимо, то же самое. Я думаю, что вот эти чтения, это тоже шажок в этом направлении.
Говорил Евгений Гантмахер. С деканом факультета политологии Высшей школы экономики Марком Урновым я побеседовал о том, что значит для России предсказанное ей некоторыми участниками Ходорковских чтений будущее увядание.
Дальнейшее запустение, то есть обезлюдение в Восточной Сибири, дальнейшее наращивание китайской миграции туда, психологическая и культурная переориентация тамошнего населения от Москвы на самое себя или на ближайшие центры, включая Пекин, подогреваемое московским снобизмом и ростом такого вот ортодоксального национализма фашизоидного, который имеется в европейских частях и которого нет пока в Сибири. Ползучая дезинтеграция, когда Москва потихоньку, шаг за шагом, почти незаметно, утрачивает реальный контроль над территориями. Нагнетение напряженности на Кавказе, вовлечение в этноконфликты не только Чечни, но и близлежащих республик, усиление сепаратизма внутри самой Чечни, фактическая независимость, которая уже сейчас прослеживается, как это будет. Возможно, реакция мусульманских анклавов негативная на русский такой пафосный ортодоксально-православный национализм, уход из-под дружеского диалога с Москвой, Татарстана и Башкортостана, ослабление культурных связей, накопление негативизма антимосковского и антирусского в этих элитах. Кроме того, просто на фоне мощной коррупции, которая все больше и больше концентрируется в Москве, негативизм со стороны сырьевых регионов, которые хотели бы перераспределить те же деньги на себя. Еще проблема отчуждения и этих регионов от Москвы. Постепенно это все перерастает в де-факто превращение единой страны в некую полицентрическую структуру. Тем паче, что для подавляющей части элит нынешних федеральных, в общем, конечно, личные интересы куда важнее, чем интересы страны в целом. И здесь возможны самые замысловатые типы поведения. Все это на фоне практически небоеспособной армии, это на фоне коррумпированных органов внутренних дел. На самом деле у страны сейчас нету структур институциональных, которые бы эффективно могли противодействовать такому вот распаду, что еще может очень сильно способствовать разбеганию. Это накапливающийся потенциал организационный вот таких вот мобильных, откровенно фашистских организаций, которые просто на фоне вот такой вот дезинтеграции могут начать играть свою активную политическую роль, и противостоять им по существу будет некому. Ну а это даст возможность просто регионам отпочковываться и разбегаться от всего этого ужаса.
Но внешне это будет в форме, условно говоря, охранной диктатуры.
Я бы не называл это охранной диктатурой.
Виртуальной.
Сугубо виртуальной, потому что в реальности эффективность вот такой вот централизованной власти падает. И говорить сейчас о реальной властной вертикали я бы никак не стал. И она есть только в умах пиар-специалистов. А по существу степень контроля над территориями падает. И мы на самом деле сейчас встаем перед проблемой, которую там несколько десятилетий тому назад решала Индия. Централизованная страна, в которой пошли дезинтеграционные процессы, и у них была альтернатива. Либо они продолжают держаться вот за такую централизованную модель, и тогда просто распад с фейерверком, либо децентрализация, пока это возможно, и сохранение. У Индии все это получилось. Я не уверен, что у нас получится, просто потому что на сегодняшний день в массе элиты преобладает пафос такой вот великодержавности, причем, ну, явно вот навеянный там последним поколением славянофилов. Вот, да, авторитарная диктатура, модернизация с помощью диктатуры.
Иван Ильин?
Да, Иван Ильин еще цивилизованный. Там было много людей куда менее умных. Ну, и во что это вылилось, известно. К великому сожалению, у нас вот альтернатива этому маргинализована. Ее не слышат. Ее считают антипатриотичной, ее считают там прозападной.
Осознания этих опасностей нет.
Они осознаются, но в этой парадигме централизаторства, что на них надо реагировать дальнейшим укреплением властного кулака, дальнейшей такой вот истерической патетикой патриотизма и рисованием внешнего врага. Причем почему-то внешнего врага не там, где внешний враг очевиден. Почему-то надо всех пугать по старой привычке холодной войны с Западом, не замечая чудовищной проблемы Китая. Я на самом деле очень мрачен в отношении долгосрочных прогнозов. Я не вижу сейчас в России элитных сил, которые могли бы своим влиянием и своей мощностью сменить парадигму и мировосприятия, и модель взаимоотношений там, власти и экономики, власти и общества, и которые понимали бы, в каком чудовищном состоянии общество находится, что его надо не просто там как-то умасывать, а его лечить и спасать надо, иначе там через 20 лет мы просто получим страну с вырожденным населением, и все разговоры просто о существовании нас как популяции уже будут через 20 лет смешны. Такое впечатление, что у нас с некоторых пор пиар-акции отождествились с реальной политикой. Это самое опасное, что может быть, но у нас это состоялось, к великому моему сожалению.
Дискуссия на конференции «Российские альтернативы» возвращает нас к теме, с которой я и начал программу «Время политики» – юбилея Первого съезда народных депутатов и межрегиональной группы. Именно постепенный отказ от демократической программы МДГ привел Россию к такому ее нынешнему состоянию. В разгар мирового экономического кризиса независимые эксперты констатируют и кризис модели коррупционного авторитарного олигархического государства, созданного в стране в эпоху правления Владимира Путина. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 8 июня обсудим политическую ситуацию в регионах России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.